Часть вторая. Глава первая. Прозрачно-дымчатая луна равнодушно наблюдала за полусонным закатным солнцем, спешившим укрыться за зубчатой кромкой гор, где можно было, наконец, передохнуть от дневных забот и веселого гомона компании молодых людей, которые, выбрав для пикника обрывистый берег на изгибе реки, будто задались целью произвести как можно больше шума и разрушить величественное спокойствие реки, старинного парка и горных склонов, отходящих ко сну по вечным законам природы.
«Друзья мои, это правда интересная игра!» — пытался собрать всех вокруг себя кудрявый брюнет. «Подходите же, Жак! Ты, в конце концов, отстанешь от Мари!» — недовольно прикрикнул он на приятеля, который пытался схватить заливающуюся смехом пухленькую блондинку, но та ловко увернулась, пробежав почти у края обрыва. «Жак, мы приехали сюда не для того, чтобы гоняться за девушками. Лучше помоги разжечь костер!» «Солнце вот-вот скроется!» «Разве ты не видишь, Бернар, что коварная Мари сама заманивает меня в пропасть?» Жак расставил руки и продолжил охоту, медленно подкрадываясь к смеющейся добыче. «Может быть, вы, Ирен, поможете мне с костром?» — обратился Бернар к сидящей на клетчатом зеленом пледе девушке, которая снисходительно наблюдала за разыгравшейся парой.
«Отчего же нет, месье Бернар?» — повернула та голову. «Желаете, чтобы именно я собрала в лесу хворост для костра?» — спросила насмешливо.
«Если только вместе со мной», — улыбнулся Бернар. «Одну я вас ни за что не отпущу. В этом парке, по преданию, живут злые духи», — состроил страшное лицо, «которые только и дожидаются, чтобы хорошенькая девушка попала им в лапы».
«У духов не бывает лап», — усмехнулась Ирен. «Лапы бывают только у распущенных мужчин», — глянула с вызовом.
«Тогда я пойду один», — театрально вздохнул Бернар и, ссутулившись, направился вглубь парка. «Не плачьте по мне, если я пропаду», — обернулся с трагическим лицом, надеясь, что Ирен все же пошла за ним. «И пусть то, что случится, будет на вашей совести», — бросил трагический взгляд на продолжавшую сидеть девушку, ради которой, собственно, и была устроена эта поездка так далеко от Парижа, где природа, непринужденная обстановка и задуманная игра должны были помочь разговорить загадочную и неразговорчивую мадемуазель Рен. Все, что он пока сумел узнать, несмотря на все старания и ухищрения, так это то, что Ирен, эмигрантка из России, чудом попавшая на последний корабль, отплывший из Крыма за несколько часов до прихода в Севастополь большевиков. Сама девушка никогда ничего не рассказывала, но потому как старательно избегала этой темы, можно было предположить, что ей есть о чем поведать, и уж точно есть что скрывать. Он познакомился с Ирен чуть больше года назад, зайдя совершенно случайно в небольшое кафе на восточной окраине Парижа попросить воды для закипевшего радиатора автомобиля. Воду ему налила посудомойка, за скромной внешностью которой он наметанным глазом опытного ловеласа сразу разгадал хорошенькую женщину, каких в те годы в Париже после большевистского переворота в России оказалось немало, и которые выделялись особой статью и породой, как арабские скакуны, попавшие в стойло тяжеловозов. Хозяин кафе, у которого он навел справки, хвалил мадемуазель Рен за аккуратность и трудолюбие, однако посетовал на нежелание девушки перейти в официантки, где работа почище и чаевые перепадают. Та решительно отказалась, заявив, что предпочитает иметь дело с грязной посудой на мойке, нежели крутиться среди гостей.
Кого я полюблю, и я заметно его свою, Оле, кого я полюблю.
В тот же вечер Бернар дождался милашку у выхода из кафе и прямо предложил поехать к нему, пообещав заплатить гораздо больше, чем платят в подобных случаях. Отказ русской удивил и раздосадовал. Он не привык, чтобы женщины говорили «нет», но настаивать не стал. Что-то в ее глазах заставило поостеречься и отойти. Возможно, ухаживание за соблазнительной посудомойкой было не самой лучшей идеей, но его охватил азарт коллекционера, который, увидев редкую бабочку в зарослях непроходимого кустарника, притаился с сачком в надежде, что предмет вожделения когда-нибудь все же выпорхнет наружу.
Ночи черной страстью полны, мы цыганки непритворны, с нами весело всем быть, без заботы время проводить. С нами весело всем быть, без заботы время проводить.
Вечером следующего дня он встречал Ирен у дверей кафе и предложил ей, ютившейся, по словам хозяина, в крохотной комнатушке неподалеку, переехать в снятую специально для нее меблированную квартиру. И что же ответила эта ломака? «Не скрою, я бы с удовольствием бросила эту работу и приняла ваше предложение. Однако мне надо будет чем-то платить за приют, не так ли, мсье? Делать это своим телом, став содержанкой, не смогу. Это противоречит моим жизненным принципам». Надо сказать, такой ответ даже порадовал. Чем сложнее игра, тем интереснее, а уязвленное мужское самолюбие еще больше раззадуривает плоть. На время он отошел, но не забыл. В промежутках между ловлей других бабочек присылал Рен скромные букеты и милые безделушки, а через некоторое время опять появился в кафе, чтобы сделать более заманчивое с его точки зрения предложение. Но, войдя туда, обнаружил последний присланный букет в вазе на барной стойке, а хозяин, передав ему пакет с отвергнутыми Рен подарками, печально сообщил, что мадемуазель здесь больше не работает и куда переехала, к сожалению, не знает. Каково же было его удивление, когда через несколько месяцев отражение Рен промелькнуло в зеркале фойе театра «Шанс-Элизе», куда он приехал на балет. Торопливо обернувшись, изумленно оглядел узел туго стянутых на затылке темных волос, скрепленных шпилькой с сапфирами, стройную шею, украшенную дорогим колье, и ухоженные плечи в роскошном декольтированном платье. Он был готов подумать, что видит мираж, однако чудесное видение обернулось, приветливо улыбнулось, приблизилось и проговорило голосом Рен: «Добрый вечер, мсье Бернар». А на вопрос о чудесном превращении, произошедшем с ней, девушка сообщила по секрету, что она агент ГПУ из Советской России, и именно этим объясняются чудесные метаморфозы с ней происходящие. Вчера посудомойка, сегодня светская львица. Да-да, секретное задание, и рассмеялась, глядя на вытянувшееся лицо Бернара. А потом откуда-то вынырнул, и, семеня короткими ножками, к ним подплыл невысокий лысый толстяк в смокинге с программкой в руке. Бросил настороженный взгляд на него, затем на смеющуюся Рен, после чего сдержанно поздоровался. Толстяк оказался двоюродным братом ее покойного отца, к тому же банкиром, который по старой привычке приехал из североамериканских Соединенных Штатов повеселиться в Париж, и, прогуливаясь по Монмартру, попытался прямо на улице познакомиться с собственной племянницей, которую не видел лет 10 и узнал из-за удивительного сходства с покойной матерью. В общем, сюжет для дамского романа, способного вызвать слезы умиления у чувствительных особ. После встречи в театре Бернару не составило большого труда найти Ирен, которая, как выяснилось, проживала вместе с дядей в огромной квартире на Елисейских полях. Он снова начал регулярно посылать ей уже роскошные букеты, добиваясь встречи, и всякий раз Ирен вежливо уклонялась, вплоть до вчерашнего дня, когда, наконец, согласилась поехать вместе с ним и его приятелями в Систерон, родовое имение Тернеров, отпрыском которых он являлся. «Я вернулся», — сообщил Бернар, свалив кучу сухих веток у огромного валуна. «К вашей несомненной радости», — повернулся к Ирине, «которую вы даже не пытаетесь скрыть. Предлагаю всем выпить по бокалу вина по случаю моего возвращения!» — крикнул, привлекая общее внимание, бутылкой вина, извлеченной из корзинки и поднятой над головой. При
Призыв на этот раз был услышан. Подошли Жак и Мари, откуда-то из-за кустов появился Виктор, взлохмаченный, худощавый, длинноногий и оттого похожий на кузнечика молодой человек, предпочитавший проводить время в уединении. Выпив вина, все, наконец, расположились вокруг костра, разожженного общими усилиями, что дало Бернарду возможность вернуться к задуманному.
«Представьте, что все мы на необитаемом острове, который через несколько часов, нет, пусть даже через час, накроет гигантская волна. Помощи ждать неоткуда, и все мы неизбежно погибнем».
«Фимонша, как это грубо!» — капризно скривила губы пухленькая Мари. «Жак, милый!» — прижалась к приятелю. «Когда заметишь волну, помоги мне забраться на валун, а то я боюсь промочить ноги».
«Мари, можно попросить тебя не перебивать?» — недовольно воскликнул Бернар. «Да слушай до конца. Обещаю, что будет интересно. И потом, кто знает, возможно, ты присутствуешь сейчас на первом сеансе будущего мэтра психиатрии», — со смешком подхватил Жак. «И еще будешь гордиться знакомством с ним». «А не хочешь слушать?» — продолжил Бернар, бросив выразительный взгляд на приятеля. «Просто помолчи и посчитай звезды», — указал рукой в небо, уже усыпанное мерцающей алмазной россыпью.
«Да-да, Мария, это же право интересно», — поспешно сказал Жак, обнимая девушку за плечи.
«Я лучше бы», — недовольно начала Мария, —
«считала звезды, отраженные в моих глазах», — улыбнулся Жак и чмокнул ее в висок.
«Ну и пожалуйста», — обиженно вывернулась та и пересела к Рен на плед, расстеленный на траве рядом с кустом, обсыпанным мелкими душистыми цветами.
«Давайте все же послушаем Бернара», — предложил Виктор, который пристроился на небольшом пеньке настолько низком, что его худые ноги в огромных ботинках казались сложными в три раза.
«Итак», — Бернар благодарно взглянул на Виктора, — «все же представьте, что через час никого из нас не станет», — сделал паузу, давая всем возможность осмыслить масштаб трагедии. «И рядом нет священника, который бы выслушал наши предсмертные исповеди и отпустил грехи», — Мари хмыкнула. «Поэтому покаяться мы можем только друг перед другом», — обреченно продолжал он. «Давайте же вытащим из тайников памяти самые тягостные свои ошибки, которые как занозы сидят в нашем подсознании, даже когда нам кажется, что они забыты», — посмотрел на Ирину.
«Скажу честно», — вступила в разговор Мари, — «за час до смерти я бы не каялась, а постаралась получить удовольствие от этого часа. А как ты, Жак?» — с манящей улыбкой посмотрела на приятеля, который тут же поспешил пересесть к ней и обнять за плечи.
«Черт возьми!» — возмутился Бернар. «Неужели единственное, о чем вы способны думать в свой предсмертный час, это как успеть...» — оборвал себя на полуслове.
«Смею тебя уверить, Бернар, не всякий в свой последний час будет готов на это», — огрызнулась Мари. «Правда, милый?» — заглянула в глаза Жака, который свободной рукой шарил в корзинке в поисках новой бутылки вина.
«Мы встретились случайно».
Ирина сидела, опустив глаза, отрешенно покусывала травинку и уже сожалела, что согласилась сюда приехать. Эта компания богатых и беззаботных молодых французов, ее сверстников, которые, похоже, не знают, как убить время, казалась ей странной именно своей беззаботностью, отстраненностью от реальной жизни, в которой происходят войны и революции, льется кровь, разрушаются и создаются государства. Они никогда не теряли близких, не голодали и не подвергались насилию. От скуки пытаются создавать умозрительные проблемы и также умозрительно их решать. Как можно понять истинное значение слов «предсмертный час», не прочувствовав обожженной душой? Хотя, если честно, сюда она поехала именно потому, что после пережитого за последние годы ее преследовало навязчивое желание сбросить старую кожу воспоминаний, скользнуть гибким телом по земле и спрятаться где-нибудь от мысли о прошлом и от кошмарных снов, вновь и вновь приходящих по ночам терзать беззащитный мозг. Ей, как в детстве, хотелось, чтобы однажды появился сказочный принц, который бы поднял ее сильными руками, принес домой, снял с нее и спрятал подальше старую израненную змеиную кожу, позволив превратиться в принцессу, окруженную любовью, лаской и добротой.
Стали мне вдруг близкой и желанной, и сердцу одинокому родному.
Нельзя только, чтобы принц спалил старую кожу в огне, потому что тогда она, наверное, сразу умрет, лишившись возможности хоть иногда, ночью, завернувшись в серебристую чешую, ненадолго снова превращаться в Ирину из прошлой жизни. Только для того, чтобы помнить, все хорошее может вдруг оборваться, и надо радоваться каждому счастливому дню, подаренному Господом. Впрочем, Ирина усмехнулась своим мыслям, персонажем сказки, помнится, была лягушка. Откуда же пришло в голову сравнение со змеей? Возможно, мне просто не хочется быть лягушкой во Франции. «Потому что французы, — бросила взгляд на Бернара, — поступают с лягушками так бесчеловечно. А горячо любимые русские народные сказки, внушившие, что добро всегда побеждает зло, оказались ложью, — грустно подумала она, — возможно, светлой, но ложью. Нельзя победить зло вокруг. Единственное, на что способен человек, — победить зло в себе самом».
«Ну вот что, друзья!» — услышала недовольный голос поднявшегося с места Бернара. «Решайте! Или мы сейчас играем, или превращаем все в заурядный пикник, допиваем вино, едим сэндвичи, после чего расходимся спать. Ну что?» — обвел всех строгим взглядом. «А что? Правда? Давайте сыграем!» — поддержал приятеля Виктор, вытягивая к огню и потирая затекшие ноги. «Итак!» — Бернар остановил взгляд на Жаке. «Делай, как знаешь!» — отмахнулся тот и продолжил возбужденно нашептывать что-то на ушко Марии, которая слушала, опустив глаза. «Тогда, пожалуй, с тебя и начнем игру, дорогой Жак!» — ехидно сказал Бернар. «Как с самого игривого! Поднимайся и становись с той стороны валуна у обрыва!» «И почему это обязательно надо встать именно у обрыва?» — проворчал Жак и, подмигнув Марине, охотно отпустивший его руку, не спеша обогнул валун, приблизился к краю, осторожно заглянул вниз и тут же отпрянул, изобразив испуг на лице. Бернар подошел к приятелю, извлек из кармана небольшую флягу, налил в колпачок какую-то жидкость и протянул Жаку. «Выпей! Настой из трав!» «Для расслабления», — пояснил, заметив недоумение на лице приятеля. Жак одним глотком опорожнил колпачок. «Фу, какая горечь!» — смешно поморщился. «Теперь встань ко мне лицом, спиной к бездне!» — нарочито мрачным голосом приказал Бернар.
«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!» — чуть не засмеялась Ирина, с интересом наблюдая за сценкой.
Жак, перестав гримасничать, снова подошел к краю, еще раз осторожно наклонившись, заглянул туда, потом развернулся и встал лицом к Бернару. «Нет, еще ближе к краю!» — потребовал тот.
Жак послушно сделал полшага назад. Все притихли.
«А теперь смотри мне в глаза!» — приказал Бернар. «За твоей спиной смерть!» — протянул загробным голосом, делая перед лицом приятеля медленные пасы руками, словно стараясь окутать гипнотической пеленой. «Вспомни свою жизнь!» — затянул заунывно-театральным голосом, войдя в роль то ли мага, то ли гипнотизера-самоучки. «Вспомни, что ты успел сделать низкого, недостойного! Вспомни самое страшное прегрешение, которое, как ужасное чудовище, затаилось на дне твоей души! Вызови его и покажи мне, но если ты покривишь душой, суровый маятник времени столкнет тебя в бездну, Так что мучить тебя? Говори, я помогу тебе!» Жак, который вначале дурашливо улыбался и пытался гримасничать, вдруг застыл, глядя в глаза Бернару. Его лицо, освещенное бледным светом луны и отсветами от костра, приобрело неестественные подрагивающие очертания. «Странные люди», — думала Ирина, снисходительно наблюдая за происходящим. Она знала об увлечении Бернара психиатрией, в том числе модным гипнозом, однако не могла представить, что сама согласилась бы добровольно раскрыться перед посторонними людьми. И потом она с недоверием относилась к психологическим опытам и любым вмешательствам в психику человека, особенно если этим занимаются непрофессионалы. Вынь свой мозг со всеми мыслями и дай на время покопаться в нем другому, а тот что-то подкрутит, подправит и вернет на место. А что потом? Вспомнился случай, о котором когда-то говорил весь Петербург. К молодому, около 35 лет, но уже известному психиатру профессору Иванцову обратилась супруга одного высокопоставленного лица, которую мучили сильнейшие приступы астмы. Она предчувствовала, что скоро умрет, и ей ничего уже не поможет. Однако профессор стал убеждать ее в обратном. Та все же не верила, и тогда молодой, пышущий здоровьем Иванцов твердо пообещал, что она умрет в один день с ним. И что же? Женщина выздоровела. Без лекарств, без видимых причин болезнь ушла. Прошло 5 лет, и она решила поздравить врача с новым 1916 годом и еще раз поблагодарить за чудесное исцеление. К сожалению, сегодня утром профессор трагически погиб. Поскользнулся и попал под трамвай, ответили ей по телефону. Несчастная едва сумела дойти до дивана и через несколько минут умерла от сильнейшего приступа астмы. Если бы не позвонила, возможно, жила бы еще много лет. «Мое детство», — услышала Ирина сдавленный голос Жака. «Мать!» Казалось, он вот-вот расплачется. «Она была очень красива и добра. Я так любил ее, и...» Голос вдруг сорвался. «Любил и предал. Да-да, предал!» Отец, в голосе Жака послышался испуг. «Я всегда боялся его. Он меня бил. Да, бил!» Обиженно вскрикнул фальцетом. «Но я его уважал. Да, уважал. Хотел быть на него похожим, таким же сильным. Еще был сосед, приятель отца. Жил в доме напротив. Я его ненавидел. Отец проводил с ним времени больше, чем со мной. А я...» На глазах блеснули слезы. «Я так нуждался во внимании отца!» Опустил голову и замолчал. Бернар махнул рукой Ирине и Виктору, чтобы подошли. Ирина отрицательно помотала головой. Ей вовсе не хотелось участвовать в этой глупой игре. Бернар снова настойчиво помахал и бросил умоляющий взгляд. Ирина неохотно поднялась вслед за Виктором, подошла и остановилась в полушаге от Жака, глаза которого были широко раскрыты, а взгляд... Ей показалось, что у него не было никакого взгляда, только расширенные темные зрачки. «Жак, слушай меня», — продолжил сеанс Бернар. «Я твой отец», — Ирина заметила, что Жак напрягся. «Вот твоя мать! Возьми ее за руку!» — соединил руки Жака и Ирины, которая почувствовала, что его ладонь холодна и влажна, а пальцы безвольно расслаблены. «А рядом сосед!» — движением головы приказал Виктору стать ближе. «Мы все здесь, перед тобой. Ты мальчик, каким был тогда!» Ирина почувствовала неожиданный озноб. Наверное, похожее состояние испытывают актеры, выходя на сцену перед зрителями. «Вроде это ты, и будто уже не ты», — подумала она. Однако актеры играют известные им роли, повторяют заученные слова, отрепетированные движения и жесты.
А здесь разыгрывается пьеса, в которой, похоже, никто, в том числе и режиссер, не знает, что произойдет в следующий миг. Да и пьеса ли это? Пристально посмотрела на Жака, который покусывал пухлые губы, обрамленные тонкой полоской усов, и только сейчас разглядела трогательную родинку на кончике его носа.
«Ну, рассказывай, негодник, что ты видел?» — грозно спросил Бернар отец.
«Я пришел домой раньше обычного». Голос Жака стал срываться, совсем как у подростка в переходный возраст.
«Дома тебя не было. Я услышал голоса за дверью спальни». Наклонил голову на бок, словно вслушивался в тот разговор. «Потом приоткрыл дверь и...»
Замолчал, словно боясь говорить дальше.
«И что ты там увидел?» — рассерженным голосом спросил Бернар отец. «Говори же, щенок!»
«Там были мама и сосед», — с трудом выговорил Жак.
«И что же они делали?» —
Бернар отец угрожающе надвинулся на сына. «Они... Он обнимал маму». По лицу Жака потекли слезы. Говорил, что любит, давно любит, и целовал. Прикрыв глаза, начал мотать головой из стороны в сторону, словно какая-то неведомая сила изнутри толкала его, заставляя делать непроизвольные движения. Бернар, наклонившись к уху Виктора за спиной Ирины, что-то шепнул. Ухмыльнувшись, тот кивнул и неожиданно со словами «Я так люблю тебя, крошка, так давно люблю!» вдруг обхватил ее длинными цепкими руками и стал притягивать к себе.
«Ах ты, шлюха, да тебя убить мало!» — вдруг закричал Бернар.
В первый момент Ирина растерялась, ошеломленная неожиданным, бесцеремонным прикосновением чужих рук и хлестким, как пощечина, окриком, но, увидев прямо перед собой приоткрытый и похотливый рот Виктора с мелкими неровными зубами, оттолкнула соседа с такой яростной силой, что он потерял равновесие. Начал падать, раскинув руки, опрокинул Жака, а тот, мертвой хваткой вцепившись в кисть руки Ирины, увлек ее за собой. Короткий полет, отчаянный пронзительный крик то ли Жака, то ли Виктора. Удар о поверхность воды, жесткую и холодную, чьи-то руки, хватающие и тянущие вниз, тяжелая ткань длинного платья, вода, неумолимо хлынувшая в рот, жаждущий глотка воздуха, и отчаянная мысль о том, что неужели это все, и жизнь заканчивается так неожиданно глупо и скоро. «Но, слава богу, кажется, приходит в себя», — услышала она голос Ники, такой чудесный и добрый. «Наконец-то мы вместе», — подумала Ирина умиротворенно, ощутив тепло рук, растирающих ее ладони.
«Мадемуазель Эрен, вы меня слышите?»
«У Ники такой удивительный голос», — подумала она отрешенно и расслабленно. «Но почему он называет меня мадемуазель?»
«Теперь, идиоты, быстро несите девушку в дом!»
«Ники почему-то сердится», — отметила удивленно. Почувствовала неловкое прикосновение нескольких рук, которые неумело попытались оторвать ее от земли.
«А, лучше отойдите, от вас толку как...»
Снова голос Ники, решительный и надежный, и сильные, настоящие мужские руки. «Пусть несет куда хочет. Наконец-то мы снова вместе», — успела подумать Ирина, вновь проваливаясь в небытие. Ирина открыла глаза. Потолок с лепниной росписью, изображающий пухленьких розовощеких амурчиков, игриво целящих стрелы в полураздетую дородную женщину, которая, судя по радостно ожидающему выражению лица, более всего была бы недовольна, если бы стрелки промахнулись. Повернула голову. Огромный камин с жарко потрескивающими поленьями. Отсветы пламени, исполняющие необузданный варварский танец на стенах и потолке, отчего все предметы в комнате превратились в живых участников огненного ритуала. «Господи, где я?» Вдруг осознала, что находится в незнакомом месте, и приподнялась на кровати, огляделась по сторонам, откинула одеяло и вскочила, только сейчас заметив на себе чужую атласную полосатую пижаму со слишком длинными рукавами. Машинально начала подворачивать рукава, потом штанины, пытаясь вспомнить, как здесь очутилась. Память, чуть покапризничав, все-таки выдала все, вплоть до падения с обрыва, а потом почему-то начала привередничать, отказываясь вспоминать хоть что-нибудь еще. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — позвала нерешительно, глядя в сторону массивной двери с резными львиными мордами, застывшими в добродушной улыбке. Повторила громче, потом еще громче. Дверь дрогнула и приоткрылась. «Позвольте, мадемуазель?» — спросил по-французски из-за двери. «Ники?» «Да?» — выдохнула Ирина и опустилась на кровать, впившись взглядом в дверь. В комнату вошел незнакомый мужчина лет 40, среднего роста, с небольшими аккуратными усиками, держа в руках поднос с серебряным старинным кофейником и чашками, подошел к кровати и поставил поднос на столик. «Я подумал, вы проснетесь голодной?» — с улыбкой откинул салфетку, под которой скрывались бутерброды, украшенные листьями свежего салата. При виде незнакомца Ирина сначала хотела нырнуть под одеяло, но передумала, вспомнив, что на ней уже надета чужая пижама. «Кто вы? И как я здесь оказалась?» — глянула настороженно. «Простите, мадемуазель Рен, я не представился», — смутился мужчина. «Мое имя Николя. Граф Николя Торнер, старший брат...» поморщился. «Известного вам Бернара. Очень рад знакомству с вами», — приветливо улыбнулся. Ирина потерла виски похолодевшими пальцами, с трудом заставив себя улыбнуться в ответ. «Наваждение», — в смятении думала она, — «другой человек, а голос Ники». «Мне, кстати, недавно довелось познакомиться с вашим дядей, мсье Яковлевым, который произвел на меня самое благоприятное впечатление. Позвольте присесть», — указал головой на кресло. Ирина едва заметно кивнула. «Не может быть», — убеждала она себя. «Этого не может быть», — впившись пальцами в колени, как завороженная смотрела на хозяина. Дверь со львами снова приоткрылась, и оттуда выглянула кудрявая голова Бернара, во взгляде которого плескалась мольба о прощении. «А, вот и наш любитель психологических игр!» — Николя повернул голову в сторону двери. «Вы позволите ему зайти, мадемуазель?» Ирина сидела неподвижно, впитывая звуки его голоса. «Только для того, чтобы просить у вас прощения», — пояснил Николя. Ирина, наконец осознав смысл сказанного, кивнула. «Простите меня», — чуть слышно сказал любитель психологических опытов, который, потупив голову, продолжал стоять у входа. «Надеюсь, ваши приятели выплыли?» — она посмотрела на Бернара в присутствии старшего брата, словно превратившегося в нашкодившего мальчишку и оттого как будто ставшего ниже ростом. «Выплыли, выплыли», — ответил за брата Николя. «Глубоко только у обрыва, а за поворотом реки Отмель. Они туда выплывали на перегонки. Я даже подумал, что господа устроили соревнования в вашу честь». «Но оказалось», — он бросил жесткий взгляд на Бернара, — «вас они тоже сделали участницей заплыва, и, похоже, помимо вашей воли». «Кстати, а почему мой брат не участвовал?» — поинтересовался у нее Николя. Ирина слегка улыбнулась, почувствовав, что наконец-то начинает приходить в себя. «Видите ли, граф, тот заплыв был пробным, поэтому состав участников оказался неполным, к моей досаде». Она бросила насмешливый взгляд на Бернара. Николя, в глазах которого мелькнули веселые нотки, вопросительно смотрел на Ирину. «В последний момент ваш брат почему-то отказался, хотя суровый маятник времени, как он сам изволил выразиться, вроде бы качнулся и в его сторону тоже», — пояснила насмешливо. Николя, с трудом сдержав улыбку, перевел взгляд с Ирины на потупившегося младшего брата. «Ну да, Бернар всегда предпочитает выступать в роли рефери. Впрочем, теперь, мадемуазель, вы моя гостья, что, несомненно, убережет вас от участия в психологических этюдах. Да, Бернар?» — строго спросил он брата, который лишь молча смотрел. «Видите, как случается в жизни. Вы из далекой России, я из Франции. Мир должен был рухнуть, чтобы мы встретили друг друга. У Ирины перехватило дыхание. Чуть помедлив, она осторожно подняла глаза. Николя не отвел взгляд. Кто скажет, что происходит, когда встречаются взгляды мужчины и женщины? Как назвать чудо проникновения в глубины, казалось бы, чужой души, за те мгновения, пока разум, не успев вспомнить о приличиях, еще не опустил занавес благопристойности и морали? Как возникает неумолимое притяжение, из которого рождается страсть? Вода в реке отливала серебром, веяло прохладой. В воздухе стоял пряный запах трав. Мир должен был рухнуть, чтобы мы обрели друг друга, пронеслось в голове Ирины. Такой же голос, те же слова, другой человек, другой язык, но голос, тот же голос. Быстрые шаги за спиной заставили ее напрячься. Пальцы непроизвольно сжались в кулачки. Бернар грубо схватил ее за локоть и развернул лицом к себе.
«Думаешь, я ничего не понимаю? Строю что-то из себя! А ты как все, слышишь, как все!» — отчаянно выкрикнул он.
«Мне не нравятся твои игры!» — с трудом сдерживая ярость, медленно произнесла Ирина и резким движением высвободила руку. «Даже не приближайся ко мне!» В Париж они с Николя приехали на рассвете. Солнце еще не поднялось над крышами домов, хоть небо уже украсилось сияющим ореолом. Птицы оживленно переговаривались, радуясь приходу нового летнего дня. Ажурный Нотр-Дам в утренней дымке казался огромным кораблем из потустороннего мира, ненадолго зашедшим в земную гавань, да так и застывшим зачарованного причала, наблюдая за многоголосой жизнью, бурлящей за бортом. Подъехали к старинному дому из белого камня с аккуратными балконами на набережной Сены.
«Вот здесь я живу», — Николя повернулся к Ирине.
«Красивое место». Она посмотрела по сторонам, потом бросила взгляд на Николя, не зная, как вести себя дальше.
«Позавтракаем вместе?» Николя накрыл ее ладонь рукой.
«Ты уверен, что тебе это надо?» Испытующе заглянула ему в глаза, пытаясь прочитать правдивый ответ, хотя сама точно не знала, какой ответ хотела бы там увидеть.
«Я еще никогда не был так уверен, что именно этого хочу».
Он выскочил из автомобиля, обежал его спереди, открыл дверь и протянул руку, помогая Ирине выйти, а потом потянул ее ко входу в дом, бросив недоуменный взгляд на невесть откуда взявшуюся седую цыганку, сидящую на ступенях.
«Мадам!»
— цыганка обнажила в улыбке белые не по годам зубы. Ирина приостановилась.
«Не пожелает ли мадам, чтобы я погадала достопочтенному господину?» — указала взглядом на Николя. «Нет», — нахмурился Николя, — «не верю я в эти фантазии», — попытался двинуться дальше.
«Прошу тебя, Николя», — Ирина придержала спутник из рукав. «У нас в России, если хочешь знать, принято прислушиваться к гаданиям, а гадалок одаривать. Ну уже прошу тебя», — глянула жалобно.
«Хорошо, Ирен, только ради тебя». Он неодобрительно покачал головой и повернулся к цыганке.
«Ты знатного рода, я вижу», — напевно сказала та, внимательно рассматривая линии на его ладони. Снисходительная усмешка, скользнувшая по лицу Николя, говорила, что, по его мнению, об этом можно было догадаться не только по руке. Гадалка слегка сжала ладонь, чтобы линии стали более четкими, и присмотрелась. «Вижу, жизнь ты не любишь», — сказала скорбно. «Оттого путешествуешь много». Николя взглянул вопросительно, видимо, не уловив связь. «Все у тебя есть», — продолжила гадалка. «Только беден ты», — сказала, будто пожалела.
«Беден? Я? Да вы шутите, мадам!» Отнял ладонь, отошел на шаг и бросил укоризненный взгляд на Ирину, заставившую слушать всякий бред.
Она же, напротив, застыла на месте, напряженно глядя на гадалку. «Умей не только слушать, но и слышать», — назидательно продолжила та. «В полный бокал много не нальешь, потому что он полон. Богат не тот, кто много имеет, богат тот, кто много другим дает. Чем больше отдашь, тем больше сможешь принять. Если любишь, люби так, как хочешь, чтобы тебя любили. В этом радость. А жизнь людская коротка, потому спеши любить. Никто не знает, сколько кому осталось».
«Даже вы, мадам?» — насмешливо спросил Николя.
«Даже я?» — опустила она глаза. «Маги лишь обозначают дороги. Выбирать путь — собственное дело человека. Потому древние говорили: живи сегодня».
«Красиво!»
— Ирина отошла от окна гостиной. «Располагайся!» — Николай указал взглядом на строгий в английском стиле диван. «Я сейчас разожгу камин, чтобы стало уютней», — он чиркнул спичкой. «И будем завтракать». Веселый язычок пламени побежал вверх по древесной коре, которая, обреченно вздохнув, выпустила скупую струйку сизого дыма. Ирина опустилась на край дивана, жесткого и неприветливого, который всем своим надменным видом показывал, что он не какой-то там легкомысленный пуфик или безродная кушетка, на которой позволительно бесцеремонно развалиться в домашнем халате, а что он мебель важная и солидная, и на нем пристало сидеть чинно и непременно с прямой спиной.
«Я хотела бы умыться и привести себя в порядок», — она вопросительно взглянула на Николя. «И одежда в пыли?»
«Конечно, конечно», — забавно всплеснул тот руками. «Я сам должен был предложить. Ванна направо по коридору, третья дверь. Халаты в шкафу. Через час придет прислуга и почистит платье. Можешь принять душ или, если хочешь, ванну. Я пока еще не знаю твоих привычек».
«Нет, не так», — он смущенно улыбнулся. «Я пока не вспомнил твои привычки». «Так правильнее сказать. Хочешь, чтобы я тебя проводил?»
Ирина помотала головой и отправилась в ванную комнату, которая оказалась огромной, светлой и строгой, как операционная, в которой каждый предмет и инструмент лежит на своем, раз и навсегда определенном месте. Включила душ, скинула одежду на пол и подошла к большому зеркалу. «И что такое Николя говорил ночью?» «Что во мне такого удивительного?» — подумала, рассматривая себя так, будто увидела впервые. Отражение посмотрело понимающе, хотя немного удивленно. «Обычная женщина, каких много?» — притронулась кончиками пальцев к лицу, откинула волосы, провела руками по шее, плечам, груди, бедрам. «Конечно, правильные черты лица. Гладкая кожа, красивые волосы делают женщину привлекательной», — повернулась в полоборота, отметив, что изгиб спины, в общем, неплох, и рубец на плече не так уж и заметен. Но истинная красота, — приблизила лицо к зеркалу, — таится в блеске глаз и свете, исходящем изнутри. Отражение согласно кивнуло. «Блеск! Блеск от страсти! А свет от любви, потому что любовь — дитя души, а страсть — порождение тела». Отражение прислушивалось к мыслям с явным интересом. Любовь и страсть вечно идут рядом и тянутся друг к другу, но вместе их соприкосновения, — она вздохнула, — почти всегда возникает ожог. Отражение болезненно поморщилось. «Ну что смотришь? Не узнаешь или не нравлюсь?» — спросила с вызовом и скорчила гримасу. Отражение поспешило ответить тем же. «Не нравится? Не смотри!» — сунула руку под струю воды и стряхнула на зеркало. Отражение не отвернулось и даже не моргнуло. «Что хочу, то и делаю!» — заявила категорично. «И не делаю того, чего не хочу! Вот так!» — отошла от зеркала и встала под душ.
Когда Ирина, закутанная в длинный черный шелковый халат, вернулась в гостиную, дрова в камине уже разгорелись. Поленья возмущенно трещали, недоумевая, зачем понадобилось их разжигать и растрачивать драгоценное тепло в такое солнечное летнее утро. Напольные часы, соглашаясь, укоризненно покачивали медной головой маятника. Чопорный диван обиженно насупился, пренебрежительно сверху вниз поглядывая на подушки с ярким восточным рисунком, который Ирина подложила под спину. Стол был сервирован на двоих. Белоснежные салфетки, серебряные ножи и вилки, тарелки и чашки с гербом, под которым написано, она поднесла чашку к глазам и присмотрелась к латинским буквам «Карпе Дием». «Карпе Дием?» — произнесла изумленно, вспомнив гадалку. «Да-да, живи сегодня», — повторил Николя, входя в комнату с бутылкой вина и двумя бокалами в руках. Забавно, что именно эти слова и сказала гадалка. Опустился рядом на диван и принялся разливать вино по бокалам. «За тебя, дорогая!» — поднял бокал. «И за тебя, Николя!» — она сделала глоток, почти не почувствовав вкус вина. «Послушай, Николя!» — осторожно провела пальцами по его ладони. «То, что произошло, ни к чему тебя не обязывает, и...»
«Ирен, я, честно говоря...»
— Николя взял ее за руку и прикоснулся губами к запястью.
«До сих пор не верю, что ты не мираж, явившийся мне только для того, чтобы неожиданно исчезнуть. И не райская птичка, случайно залетевшая в окно. Знаешь, — глянул благодарно, — с твоим появлением я сегодня утром заметил, как красивы цветы, небо и само утро, похожее на подарок судьбы. Не исчезай из моей жизни, Ирен, прошу, — сжал руку. Мне кажется, я знаю тебя очень давно, целую жизнь. Хотя, в сущности, почти ничего о тебе не знаю. И то, что произошло, — отставил бокал и обхватил ладонями ее лицо, — обязывает меня сделать счастливой. Ирина напряглась. Знаю, что счастливым нельзя сделать кого-либо по обязанности. Нет, доставляет мне радость, — поправился Николя, — сделать счастливой любимую женщину, которую я наконец-то нашел, выдохнул, прикоснувшись губами к ее губам. Она закрыла глаза, вслушиваясь в звуки голоса. «Этого просто не может быть», — пыталась убедить сама себя. «Это галлюцинация, бред, сумасшествие. Надо немедленно уходить, иначе...» «Нет, пусть говорит еще», — расслабленно откинулась на спинку дивана. «Что ты делаешь?» — поинтересовался разум. «Оставь меня», — отмахнулось чувство. Горячие ладони, легкие уколы коротко подстриженных усов на шее и шепот «Я люблю тебя, Ирен». Ей показалось? Или он сказал по-русски? А, впрочем, какая разница? Пусть только еще говорит.
Мы встретились случайно, как-то странно. Вы были мне до той поры чужой, и стали мне вдруг близкой и желанной, и сердцу одинокому родной. Но знаю, миг пройдет, и все промчится, не встретимся мы больше никогда. Так искорки пожара вдруг столкнутся и разлетятся, чтоб погаснуть навсегда.
Ирина спала с блаженной улыбкой, по-детски подложив ладошки под щеку. Ей снилась поляна, усыпанная желтыми одуванчиками, над которыми беззаботно порхали разноцветные бабочки. Она чувствовала пряный запах травы, слышала переливчатое стрекотание кузнечиков и даже во сне удивлялась, что к ней наконец-то, впервые за много лет, пришел цветной сон со звуками и запахами, такой светлый и счастливый, как в детстве. Гулкий перезвон заставил повернуть голову. На краю поляны, у самой кромки леса, гигантские часы, похожие на старинную башню, отмеряли время. А на маятнике, она присмотрелась, на маятнике раскачивался крошечный Бернар, вцепившийся в гигантские качели, побелевшими от напряжения пальцами. Перед часами расхаживал Порфирий, одетый в привычный шелковый халат с китайскими драконами. И всякий раз, когда маятник пролетал рядом, строго посматривая на Бернара, повторял монотонным голосом одну и ту же фразу о том, что жизнь без высшего содержания не есть жизнь, а есть прозябание и медленное умирание души. А когда маятник с оседлавшим его Бернаром возвращался, предрекал наезднику вечное сидение на суровом маятнике времени. Часы же, недоуменно опустив глаза, провожали взглядом ничтожное существо, пытающееся помешать ходу этого самого времени. Бернар, пролетая мимо неутомимого Порфирия, всякий раз смотрел на того расширившимися от бесконечного ужаса и тоски глазами, но вдруг заметил Ирину.
«Ирен, умоляю, снимите меня!» — взмолился, улетая вдаль. «Или пусть он, наконец, замолчит, хоть на минутку!» — простонал, подлетая. «Простите меня, Ирен, ведь если бы не я, вы бы никогда не встретили Николя!»
Снова пролетел мимо. «Я люблю тебя, Ирен!» Вдруг услышала донесшийся откуда-то сверху голос Ники и, не открывая глаз, счастливо рассмеялась, протянув руки навстречу. Часы пробили 5 раз. Ирен проснулась. Лежа с закрытыми глазами, с удивлением чувствуя улыбку на собственном лице и прислушиваясь к звукам вокруг. Думать не хотелось. Ни о чем. Протянула руку и нащупала постель. Никого. Открыла глаза. Легкая занавеска, сквозь которую пробивались лучи закатного солнца, чуть подрагивала, тщетно пытаясь не пустить в спальню легкий ветерок сены. Гордые испанские женщины с картин, развешанных по стенам, поглядывали с любопытством. Полежала еще немного, наслаждаясь состоянием покоя и умиротворения. Потом спустила ноги на ковер и огляделась в поисках халата. Не обнаружив, обернулась в шелковое покрывало и сделала несколько шагов в сторону двери, но, запутавшись в волочащейся по полу ткани, оступилась и больно ударилась коленом о край столика, который, вздрогнув от неожиданности, уронил на пол яблоко из ажурной фарфоровой корзины. Яблоко беззвучно упало в объятия мягкого ворса ковра. «Ну да», — потерла ушибленное колено. «Я, может, тоже себе не нравлюсь, и что теперь?» Подтянула покрывало, осторожно обошла столик и, чуть прихрамывая, подошла к старинному зеркалу в массивной бронзовой раме. «И что теперь?» — спрашиваю. Отражение в зеркале смотрело весело и игриво. «А вот мне стыдно!» — заявила осуждающая. «Да-да, стыдно! И я сейчас же отсюда уеду!» Решительно развернулась и шагнула к двери, но покрывало снова запутало ноги и заставило упасть в вовремя подвернувшееся кресло. Решила немного посидеть. Поджала ноги и устроилась поудобнее. «А, собственно, почему стыдно?» — мысленно спросила сама себя. «Перед кем? Что мне до того, кто и как подумает обо мне? Разве я не имею права на ошибки, которые сама совершаю? Если это вообще ошибки, как посмотреть? В конце концов, все самое яркое в человеческой жизни порождено страстью, которая редко, когда в ладах с разумом, нашла оправдание. Кстати, где Николя? Надо же сообщить ему о том, что я уже проснулась, и у меня пропала вся одежда. Хотя, улыбнулась, возможно, он только обрадуется. Встала и, придерживая края покрывала, вышла в коридор. Почувствовала едва уловимый запах гари и услышала голоса в гостиной. Прислушалась. Голоса Николя и Бернара. Говорят на повышенных тонах. Подошла ближе.
«Ты же совсем не знаешь ее? Зачем она тебе? Она сумасшедшая, не понимает, что делает. Или наоборот, хорошо понимает», — язвительно говорил Бернар. «Они сейчас все сумасшедшие, эти русские. Они уже не в России, но еще не во Франции. Существуют вне времени и пространства. Больны России, которой уже нет».
«Я полюбил ее такой, какая она есть».
«Полюбил ее? Ее, Бернар, ее. Женщину, которую ты знаешь всего пару дней? Хочешь, я приведу тебе еще десяток таких, а ты испытаешь не менее острое ощущение? Как ты смеешь так говорить? Убирайся!»
«Убирайся? Это ты мне, брату? Может, ты теперь еще и женишься на ней?
Уходи, Бернар, я сам принимаю решение».
Ирина поддернула покрывало и поспешно вернулась в спальню. Нехорошо, если Николя поймет, что она их слышала. Пусть думает, что спала. Сбросила покрывало и нырнула под одеяло. Услышала звук шагов в коридоре и прикрыла глаза. Сквозь ресницы увидела, как в спальню вошел Николя с несколькими картонными коробками в руках. Положил их на кресло и осторожно приблизился. Заметив яблоко на ковре, поднял и задумчиво посмотрел на нее. «Я слышала разговор», — открыв глаза, неожиданно для себя самой призналась Ирина. Николя улыбнулся, положил яблоко на стол и присел на кровать. «Где моя одежда?» — спросила тоном, который означал, что одежда нужна лишь для того, чтобы уйти.
«Видишь ли, — Николя потер лоб, — возможно, ты не одобришь...» Ирина заранее кивнула. «Но пока ты спала, я...» Он обезоруживающе улыбнулся. «Словом, на столе, вот в этих коробках, твоя одежда для новой жизни. Я решил, что раз уж эта жизнь начинается, — сказал уверенно, — тебе не следует надевать то, что ты носила раньше. Размер, я думаю, подойдет, — глянул с веселой усмешкой. «И еще...» Приложил ладонь ей ко рту, не давая возразить. «Я хотел спросить, надо ли мне переговорить с мсье Яковлевым, в том смысле, что должен ли я просить твои руки у него, или мы обойдемся без лишних формальностей?»
«Николя, дорогой!» Ирина отвела его руку и улыбнулась. «Мне кажется, мы с тобой уже обошлись без лишних формальностей, нет?» Провела ладошкой по его щеке. «Или ты считаешь, что мы должны были спросить у кого-то разрешение?» «На этот импульсивный и необдуманный шаг», — сказала она смешливо. «Кстати, где все-таки мое старое платье?»
«А ты не чувствуешь?» — втянул носом воздух. «Я его сжег в камине», — сказал спокойно, так будто ничуть не сомневался в правильности решения.
«Чтобы не чистить?» — хотела пошутить Ирина, но передумала и нахмурилась. Уж слишком буквально сбываются ее желания.
«Знаешь, оно так быстро сгорело, будто обрадовалось огню». Немного смущенно начал он, но потом хитро прищурился и неожиданно произнес по-русски. «Но, надеюсь, Кощей, не умирающий, не отнимет тебя у меня».
«Боже, так ты все-таки знаешь русский язык!» — со смехом всплеснула она.
«Ну, почему ты смеешься, дорогая?» Он снова перешел на французский. «Я что-то не так сказал?»
«Ты просто замечательно сказал!» И все так правильно сделал.
Так что ж ты мне ответишь?
Я? Я? Она встала на кровати, кутаясь в покрывало. Отдаю! Вмиг став серьезной, протянула Николя руку, глядя сверху вниз. А платье? Бог с ним, с платьем. В конце концов, я сама этого хотела. Сбросить старую кожу и забыть о ней. Только уж очень буквально все получилось.
Thank you.
Домой они вернулись поздно вечером, потому что после регистрации в мэрии сначала посидели в уютном кафе на бульваре Сен-Мишель, потом погуляли по набережной Сены и к радости продавщиц цветов скупили все попавшиеся по пути фиалки, которые бросали в воду на счастье. После посидели на скамейке у собора Нотр-Дам, представляя, как придут сюда через много-много лет с детьми и внуками и будут вспоминать этот чудесный день. Дома Николя с таинственным видом, взяв ее за руку, провел в центр темной гостиной и зажег свет. Ирина ахнула. Комната была похожа на цветочный магазин. Цветы были повсюду, в вазах и вазочках, на столах и подоконниках, в корзинах на полу и на каминной полке, а на столике у камина стояла бутылка шампанского, два бокала и свечи в старинном бронзовом подсвечнике. Николя зажег свечи, погасил свет, подошел к окну, распахнул и «Входи, счастье!» — весело прокричал по-русски, видимо, желая сделать приятное. Ирина обмерла. Счастье неуверенно вошло в дом и присмотрелось к разом побледневшему лицу женщины. Лицо показалось знакомым. Они как будто уже встречались. На новый 1917 год в далекой заснеженной России. Только вот мужчина, который звал его, был, кажется, другим. Ночь. Время, когда души людей исповедуются Богу. А Бог всемогущ, Он поймет и простит. Кто же, если не Он? Кто же, если не Он? Темное небо, приблизив к бездонным глазам желтый монокль луны, заглядывало в спальню, в которой лежали мужчина и женщина. Мужчина спал спокойно и расслабленно, а женщина не спала. Лежала с открытыми глазами, свернувшись калачиком и вслушиваясь в тишину. Тишина задумчиво покачивала ее на руках. Странная женщина. В ней как будто живет боль, а боль с тишиной не в ладах. У боли всегда шумная свита. Часы пробили 4 раза. Ирина открыла глаза. Сердце, увеличившись в размерах, снова толкало в грудь. Уже столько лет прошло со дня убийства Ники. Но иногда под утро все повторялось снова, и она всякий раз просыпалась от того, что нечто огромное и тяжелое, как удав, обвивалось вокруг тела, не давая возможности вздохнуть, хоть что-то предпринять, успеть убежать или позвать на помощь. И лица, их спокойные, равнодушные лица. И ничего нельзя исправить. Но почему-то ни разу в этом чудовищном калейдоскопе она не видела Ники. Только расплывчатое бледное пятно, которое, стоило ей попытаться приблизиться, странным образом удалялось и исчезало, будто растворяясь, как мираж. Все это мертвецы, вглядись же в эти лица. Их принято считать живыми, что за вздор. Реальностью своей им нечего гордиться. У них совсем не мой бездушный мертвый взор. «Господи, о ком это он? О большевиках или о нас?» — подумала Ирина, входя в зал, откуда доносился глубокий, проникновенный баритон. Вечер, устроенный князем Львовым в здании русского посольства, не привлек бы ее внимания, если бы не известие о том, что на нем, вероятно, будет присутствовать редкий гость — писатель Куприн, не балующий эмигрантскую публику возможностью пообщаться с собой. К тому же обещал быть и вернувшийся недавно в Париж князь Феликс Юсупов, предмет давних грез и воздыханий многих воспитанниц Смольного института. «Ведь тело — это что?
говядина и только, шерсть, кожа и глаза, и сладострастный рот, коробка для души, в ней жизни нет нисколько, сгниет она в земле, мы знаем наперед, продолжал декламировать манерный мужчина в блузе с широкими рукавами.
«Не кажется ли вам, голубушка, что все эти словосплетения — проделки князя Львова, желающего всех нас обратить в свое вегетарианство?» — услышала у самого уха вкрадчивый, слегка картавый голос. «Согласитесь, что после этих словесных прелестей мало кому захочется пройти в соседний зал, отведать чего-нибудь вкусненького мясного».
«Ах, Василий Алексеевич, дорогой, вместо того, чтобы с наслаждением вкушать высокое и духовное, вы заботитесь о чревоугодии?»
Весело взглянула на Маклакова, молодящегося мужчину с будто приклеенными усами, аккуратно загнутыми вверх над мягкими чувственными губами.
В том, что губы мягкие, Ирина не сомневалась, хотя бы потому, что Маклаков, вечный холостяк, всегда был окружен красивыми женщинами, находившими его весьма и весьма привлекательными, хотя возраста его не знал никто. Помнится, еще покойный отец со смехом рассказывал, как Маклаков, став депутатом Государственной Думы, первым делом аккуратно продырявил страницу в книжечке со списком депутатов именно в том месте, где был указан его год рождения. Однако же Василий Алексеевич был удачлив не только в отношениях с прекрасным полом. Одним из его несомненных везений стал приезд в Париж в качестве посла Временного правительства именно 25 октября 1917 года. Информация о его назначении послом во французское Министерство иностранных дел поступила, однако же верительные грамоты президенту Пуанкаре он вручить не успел, и потому более 5 лет просто жил помещений русского посольства. Французы не знали, что с ним теперь делать. Советское правительство они не признавали. Советским дипломатам, в том числе торговым представителям, въезд во Францию не разрешали. А с Маклаковым, который представлял во Франции непризнанное правительство, официальных отношений иметь тоже не могли. Поэтому Василию Алексеевичу не оставалось иного, кроме как жить в свое удовольствие, любезно отвечая на многочисленные приглашения, посещая все официальные приемы и принимая гостей у себя в посольстве.
«А где же ваш супруг, Ирина Сергеевна? Вы ведь слышал теперь графиню, не так ли?»
«Поздравляю!» — он прикоснулся мягкими губами к ее руке.
«Благодарю, Василий Алексеевич. Скажите лучше, вы точно должны знать, будет ли князь Юсупов?»
Маклаков заговорщицки улыбнулся. «Ах, кому же не знать, как мне!» — говорила эта улыбка. «Ведь именно из-за меня сюда и приедет Юсупов. А как же иначе? Нас связывает великое преступление. Ведь я достал Юсупову яд для умерщвления Распутина. И не моя вина, что яд не подействовал на злодея. Но все же роль моей личности в российской истории значительна, хоть, к сожалению, не так хорошо известна».
В зале послышались аплодисменты, выступление поэта закончилось, и все стали подниматься с мест.
«Так будет ли?» — снова спросила Ирина.
«Будет», — многозначительно сказал Маклаков. «Не извольте даже сомневаться. А пока графиня...» — подставил согнутую в локте руку. «Позвольте предложить вам покинуть это душное помещение и перейти в другой зал. Благо нас уже перестали пичкать новомодными стишками, и авось предложит что-нибудь поинтереснее». «Говядинки, например», — смешно пошевелил усами, предвкушая еду.
«Василий Алексеевич, к величайшему сожалению, вынуждена вам отказать», — Ирина придала лицу расстроенное выражение. «Чувствую, вот-вот должен появиться мой супруг». «Да вот, кажется, и он», — заметила Николя, который остановился у входа в зал, ожидая, пока публика выйдет.
«Конечно, конечно», — выразительно вздохнул Маклаков, быстро огляделся по сторонам и торопливо раскланялся, видимо, заметив новый объект внимания.
«Ирина Сергеевна», —
«Голубушка!» — услышала за спиной низкий хрипловатый голос и, обернувшись, увидела подплывающую со сладостной улыбкой полную женщину в наряде, будто извлеченном из старого сундука. За ней неохотно следовала смущенная девушка. Ирина вежливо улыбнулась, пытаясь вспомнить, кто это и при каких обстоятельствах они встречались. «Вот, представьте, Ирина Сергеевна», — начала говорить толстуха, обмахиваясь веером, так, будто старалась разогнать нафталиновый запах. «Дочь просто замучила меня, мол, пойдем, поздороваемся с графиней Ириной Сергеевной». Девушка зарделась и опустила глаза. «И нечего краснеть», — строго взглянула на нее мать. «Просила ведь? Разве нет?» — девушка опустила голову. «И нечего тут стыдиться. Вот смотри теперь на графиню. Смотри, тебе говорю!» — сказала приказным тоном. «Вы, Ирина Сергеевна», — снова расплылась в любезной улыбке, — «женщина в нашем кругу примечательная. Все сейчас только о вас и говорят. Счастливица, мол, за самого графа Торнера замуж выйти сумела». Ирина чуть поморщилась. «Молодая, красивая, богатая», — продолжила толстуха уважительно. «Вот молоденькие девушки и тают при одном упоминании вашего имени». Еще быстрее заработала веером. «Вы для них, прям скажем, образец. Кстати, слышал я у графа Торнера, брат младший имеется. И тоже вроде как не обременен брачными узами», — глянула вопросительно.
«Скажу вам по секрету», — Ирина перешла на доверительный тон, — «непутевый у графа, брат. Ой, непутевый. Ну, вы меня понимаете, конечно», — глянула многозначительно. «Плохая партия для дочери вашей будет».
«Да что вы говорите?» — веер в руке толстухи замер, а интерес в глазах начал угасать. «Ну, а ты?» — сложила веер и легонько ударила дочь по руке. «Сама от слова какое, молви, горе мое!»
«Счастливо видеть вас, мадам графиня», — пролепетала девушка, поднимая глаза. «Я тоже очень рада видеть вас», — сочувственно посмотрела на нее Ирина. «А вам, мадам», — глянула на мамашу, — «спасибо на добром слове. У вас, даст Бог, тоже все в наилучшем виде сложится. Однако прошу прощения, мне вас придется оставить. Муж идет», — помахала Николя. «Боюсь, знаете ли, вдруг рассердится, что внимания не обращаю и не встречаю. Скажу по секрету, эти французские аристократы так капризны, так взбалмошны, с ними постоянно надо держать ухо востро. А то не равен час бросит. А куда же я без него, без графа?» Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, Ирина направилась навстречу мужу.
«Быстро же тебе нашли замену», — улыбнулся тот, показывая взглядом на Маклакова, который, видно, пытаясь поймать в сети молодящуюся княгиню Бельскую, подхватил ту под руку и что-то нашептывал на ушко.
«Главное, чтобы...» — Ирина озорно взглянула на мужа и продолжила фразу по-русски. «Господин Маклаков не сел на своего любимого конька. Тогда эту несчастную можно будет только пожалеть», — взяла Николя под руку и повела в соседний зал, где стояли накрытые столы.
«Поясни, дорогая, что такое любимый конек, на которого не должен сесть господин Маклаков?» — озадаченно спросил Николя, приостановившись. «Ты ведь знаешь, я не всегда сразу могу понять ваши русские пословицы».
Ирина посмотрела покровительственно. Роль мудрой толковательницы ей льстила. Николя, предки которого, как выяснилось, жили в России, хотя сам он родился уже во Франции, нравился русский язык, но главное, он коллекционировал русские пословицы и поговорки, которые с удовольствием употреблял при каждом удобном случае, иногда очень забавно переставляя или неточно произнося слова.
«Видишь ли, Николя», — отвела мужа к окну, — «господин Маклаков очень любил графа Льва Толстого и, говорят, даже ездил к тому в Ясную Поляну, где гулял и подолгу беседовал с писателем. Посему Маклаков утверждает, что был с великим писателем», — снова перешла на русский, — «на дружеской ноге». Николя кивнул, понимающе. «Поэтому, когда заходит разговор о графе Толстом, Василия Алексеевича не остановить? Речь его может длиться бесконечно, причем перебить его невозможно. У него возникают специфические проблемы со слухом. Никогда не слышит то, чего слышать не желает.
Это и есть сесть на любимого конька.
Ближе меня для старика Толстого никого не было.
Мимо них, склонив голову в вежливом поклоне, прошел Маклаков, который, хотя и упустил княгиню Бельскую, но поймал, наконец, благодарную слушательницу в лице нафталиновой толстушки с веером. Всеобщее оживление гостей заставило их обернуться ко входу. «Князь и княгиня Юсуповы!» — торжественно объявил дворецкий. Ирина приподнялась на цыпочках, чтобы получше рассмотреть. Ну да, Феликс Юсупов почти не изменился, все так же красив, отметила, почувствовав, казалось, давно забытое волнение. Да и Ирина время, пожалуй, сделала только краше.
«Странные вы русские», — услышала недоуменный голос Николя. «А, впрочем, не только вы. Похоже, весь мир с ума сошел». Подумать только, князь Юсупов, этот баловень судьбы, стал в России национальным героем, любимцем народа, и за что ж? За убийство. Иран, ты понимаешь, что вы все восторгаетесь простым убийцей?
И вовсе даже не простым, Ирина, продолжая улыбаться, оторвала взгляд от Юсупова, а красивым.
Николя недоуменно посмотрел на нее.
«А у тебя, — прижала щекой к плечу мужа, — похоже, первый приступ ревности».
«У меня? — удивленно поднял тут брови. — Ты считаешь, что к Юсупову можно ревновать?»
«Господи, Николя! — возмутилась Ирина. — Как ты можешь верить всяким слухам и пересудам?»
«А я и не верю слухам, — насмешливо сказал он. — И с удовольствием буду ревновать тебя именно к Феликсу. Если ты, дорогая, — поцеловал ей руку, — так хочешь, чтобы я к кому-то тебя ревновал?»
«Конечно, хочу! — довольным голосом сказала Ирина. — Так вот, мой дорогой Отелло, — продолжила она, вполне удовлетворенная, правильной на этот раз реакцией мужа, — Юсупов не просто убийца. Он уничтожил абсолютное зло. В этом было его предназначение».
«Абсолютное зло, говоришь?» — удивился Николя. «А кто это определил? Он сам? Или те, кто убивал вместе с ним безоружного человека? Сколько их там было, ваших героев? Четверо? Пятеро?»
Ирина обмерла, вслушиваясь в слова Николя, и вовсе не потому, что поняла и согласилась, а потому, что вспомнила. «Он стал соучастником убийства безоружного человека», — продолжил Николя. «Человека, который не угрожал его собственной жизни и сам никого не убивал. И потому поступок князя безнравственен. А каков был Распутин, уже другой вопрос», — сказал примирительно, заметив, что Ирина собирается возразить. «И потому твой прекрасный герой Юсупов должен быть наказан по законам цивилизованного общества».
«Общество не наказывает своих героев», — возразила Ирина, приложив руку к горлу, в котором что-то противно сжалось, мешая дышать. «А напротив, надевает на них лавровые венки и ставит памятники, даже если у тех руки по локоть в крови».
«Все потому, что личная нравственность и общественная мораль — понятия разные», — сказал Николя. «Нравственность — это совесть, данная нам с рождения вместе с творческими способностями, как две составные части разума. Но потом нравственность постепенно превращается в мораль, подчиненную общественной целесообразности и интересам доминирующей социальной группы».
«Но разве это справедливо и правильно?» — воскликнула Ирина. «Ведь у нас в русском языке само слово «справедливость» происходит от слова «правда», а противоположное слово «ложь».
«Значит», — Николя взглянул с хитринкой, — «народ, прославляющий кровавого героя или вождя, идет по пути лжи. Разве не так? И такой герой вовсе не герой, а востребованное на определенном историческом этапе порождение извращенной морали».
«Николя, ты же знаешь, народ идет по тому пути, по которому его ведут, пообещав что-нибудь радужное, вроде будущего рая на земле, или чего-нибудь попроще, съестного, например, говядинки, усмехнулась, и веселящего зелья, либо же его ведут насилием и страхом. Впрочем, довольна об этом.
Ирина поморщилась и махнула рукой. «Хочешь, повеселю тебя?»
«Давай». Хотя не сказал бы, что мне скучно.
Николя жестом подозвал официанта и, взяв с подноса два бокала с красным вином, протянул один Ирине.
«Мерси. Так веселить или нет?» —
отпила глоток вина. Стало легче.
«Веселить, конечно», — улыбнулся Николя.
«Знаешь, в Америке с Юсуповым смешная история приключилась».
Николя с усмешкой, понимающе кивнул.
«Какая-то американка». Ирина отпила еще глоток. Устроила у себя в доме прием в его честь. Предупредила всех приглашенных, чтобы не было, не дай бог, никакого упоминания о Распутине.
«Вот видишь», — вставил Николя, — «значит, тема убийства самому Юсупову все же не очень приятна».
«Так вот, представь, знаешь, чем все закончилось?»
«Юсупов не пришел», — хмыкнул Николя.
«Прийти-то он пришел. Только вот когда Феликс с супругой вошли в зал с гостями, переволновавшаяся хозяйка...» Ирина понизила голос. «Торжественно объявила: князь и княгиня Распутины!» Они рассмеялись так громко, что привлекли к себе внимание. Поймав недоуменный взгляд князя Львова и удивленный Юсупова, Ирина, продолжая беззвучно смеяться, спрятала лицо за плечо мужа. Гости тем временем обступили столы, во главе одного из которых встал князь Львов, показавшийся Ирине усталым и нездоровым. По правую руку от него расположилась чета Юсуповых, по левую — счастливый посол непризнанного правительства.
«Господа!» — князь Львов поднял бокал с вином. «Первый тост, как всегда, за Россию. Нашу бедную, растерзанную Россию, за избавление от напасти и дьявольского пришествия!» — обвел гостей взглядом и выпил вино. «Прошу, угощайтесь. Особенными яствами, как в добрые старые времена, побаловать не могу», — развел руками. «Но вот, пожалуйте, икорка, растягай с визигой, салатик, индейка в желе — все по нашим русским рецептам. И водочки прошу, угощайтесь».
Фуршет удался. Питье и закуски сделали свое дело. Гости начали вести себя непринужденно, разбившись на группы, оживленно переговаривались и перебрасывались шутками. Фраза про бедную Россию звучала все реже. Николя с Ириной вышли на воздух и встали у балюстрады, с удовольствием вдыхая аромат ночи. Молчали. Ирина никак не могла прийти в себя после разговора, всколыхнувшего воспоминания.
«Но, смелейший князь, надеюсь, не забыли, как следует приветствовать батьев?» — услышала голос Маклакова, который вышел на балкон и встал с князем Львовым неподалеку за развесистой пальмой в катке. «Ковшом полным до краев», — ответил Львов. «Голубчик», — остановил пробегающего официанта и приказал принести два бокала красного вина. «То самое неси, знаешь сам». «Да полные, полные бокалы», — распорядился ему вслед и снова повернулся к Маклакову. «Ковшом полным до краев раскаленных углей».
«Все верно, Георгий Евгеньевич», — подтвердил Маклаков.
«Как вы тут, Василий Алексеевич, трудно?»
«Да нелегко, это же вам не Америка. Как съездили?»
«Хорошо съездил. Понимание ситуации у братьев есть, да только показалось мне по вопросу России. Ведут они собственную хитрую игру. Не перехитрили бы сами себя и нас заодно», — замолчал, видимо, не желая развивать тему.
«А мы тут сами, видите, стаемся», — похвалился Маклаков. «Похоже, русское посольство стало центром притяжения для наших. Все постепенно собираются в Париже, стараясь так или иначе что-то спасти съездами, совещаниями, объединениями. Устаю только от одного, когда под этого дурачка играть приходится».
«Да еще этот идиот Троцкий, вождь мирового пролетариата!»
В голосе послышалось раздражение.
«Вы о чем?»
Львов закашлялся и, вынув из кармана платок, прижал к губам. Ирина, бросив взгляд на Николя, поняла, что и он прислушивается к разговору.
«Масонство необходимо вымести железной метлой из России, Франции и других стран. Масонство — мост, соединяющий в мирном сожительстве классовых врагов. Это буржуазное орудие, усыпляющее сознание пролетариата, рычаг буржуазного механизма.
процитировал Маклаков, подражая истеричным ноткам революционного трибуна.
«Вы, батюшка, никак наизусть высказывание товарища Бранштейна учите», — рассмеялся Львов
и махнул рукой остановившемуся поодаль официанту с подносом, чтобы подошел.
«Прошу»,
— взял бокалы и протянул один Маклакову.
«Вы это уж точно оцените».
Маклаков сделал глоток.
«Прекрасное вино, Георгий Евгеньевич, благодарю. Так вот, говорю, приходится изучать своих врагов. Ведь что мы видим в России? Аресты, расстрелы, высылки интеллигенции. Ну, Василий Алексеевич, вы все в одну кучу-то не валите. Высылка 22-го года, сколько нам свежей крови-то влила, сколько наших спасла. Высылка — это вам все же не Соловки на валуне голым на комарах стоять. И потом, доложу я вам...» Львов снова закашлялся. «Пойдемте-ка внутрь, Георгий Евгеньевич!» Маклаков подхватил князя под руку.
«Не ровен час просквозит вас. Кстати, что Гучков? От него, вижу, совсем отвернулись.
Александр Иванович очернил себя и своими германскими связями, и причастностью к делу Конради, убийцы Воровского. Хоть того негодяя и следовало убить, а потом, знаете ли, кажется мне, они вошли в дом».
«И что все это значит?» — Ирина взглянула на мужа. Тот посмотрел вопросительно. «Ковш, полный до краев раскаленных углей», — уточнила она.
На балкон высыпала шумная группа гостей. «Давай отойдем».
Николя взял ее за руку. Отошли к другому краю балкона. «И что? Объясни», — потребовала Ирина.
«Да как тебе сказать?» — Николя задумчиво пригладил волосы.
«Говори! А то рассержусь!» — нетерпеливо шлепнула его по плечу ладошкой. «Говори же, наконец!»
«Ты не забыла топнуть ножкой?»
— развеселившись, спросил Николя. «Сейчас уйду!»
«Не уходи, любимая, я все-все тебе расскажу!» — изобразил он смятение и отчаяние.
«Хорошо, слушаю тебя, дорогой!» — смягчилась Ирина.
«Видишь ли, судя по разговору, князь Львов и ваш знаменитый посол — масоны, причем...»
«Это я поняла!» «Что за раскаленные угли в ковше?» — спрашиваю.
«Ну, это просто... Есть вопросы, которые задают при посвящении в тот или иной градус. При церемонии в ложе. Кажется, мне такого рода вопрос не самый сложный, где-то градуса второго. Дорогая, кстати, решил сменить тему. Пойдем-ка и мы внутрь. Ты ведь, помнится, хотела еще с Куприным увидеться».
«Так он не пришел». Ирина огорченно вздохнула. «Рассказывай же дальше».
«Тогда поедем домой, там и переговорим». «И не только об этом», — с многозначительной улыбкой приобнял Ирину за талию.
«Хорошо, поедем. Но не забудь, что обещал», — улыбнулась она, прижавшись головой к его плечу.
У выхода подошли к князю Львову, который провожал гостей. «Мсье, позвольте поблагодарить вас за прекрасный вечер!»
Николя пожал князю руку.
«Благодарю, граф!» — кивнул тот, повернулся к Ирине и взял ее руку. «Я, Ирина Сергеевна, батюшку вашего, покойного Сергея Ильича, часто вспоминаю. Потребность у нас здесь в таких деятельных, умных людях, каким он был, великая».
«Благодарю, Георгий Евгеньевич. Будем рады видеть вас у себя!» — с трудом улыбнулась и, чувствуя, как глаза наполняются слезами, заторопилась к выходу.
Уже спускаясь по лестнице, увидела стоящего у перил скучающего Юсупова и Маклакова, который оживленно о чем-то говорил. Бросила взгляд на князя, который с благожелательной улыбкой слегка наклонил голову.
«Все-таки до чего же хорош? Глаз не отвести!» — уже садясь в автомобиль, подумала она.
Сияла ночь, в окно ворвались кроси белые, цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебе шептал слова несмелые, ты в полночь лунную мне сердце отдала. Рояль раскрыт, ты подошла, и ты промолвила. Твоя любовь запала в сердце глубоко. И вот, когда пройдут года, ты вспоминай меня, не забывай мое весеннее танго. Thank you. моя любимая, как хорошо с тобой мне было и легко. Рояль закрыт, и не звучит, моя любимая, тобой забытое весеннее танго. Рояль закрыт, и не звучит, мое любимое, с тобой забытое весеннее танго.